Речь будет идти о традиционных ошибках новоначальных. Вроде бы новоначальных нет, как обычно у нас в церкви. Все уже опытные, все духовно возросшие, окрепшие. Но, тем не менее, вот эти ошибки, которые бывают в начале у нас, именно у нас, когда мы считаем себя уже почти преуспевающими, эти ошибки остаются. В том-то и проблема, что если бы эти ошибки дальше по ходу нашего воцерковления исправлялись, тогда бы можно было об этом не волноваться. Но поскольку заложенные в самом начале как бы некоторые такие мины в наше духовное состояние, они нам мешают в течение всей нашей жизни, пока мы здесь в вере и в церкви думаем, что находимся. Опасность этих ошибок в новоначалии, которые бывают традиционно, достаточно велика. Если сказать в общем, не знаю, насколько это будет понятно, то эти ошибки, с самого начала заложенные в наше духовное состояние, в нашу духовную жизнь, они препятствуют благодати. Вот в таком аспекте, в таком ключе посмотреть на это даже страшно. Если действительно такие ошибки духовного плана в течение всего нашего воцерковления и пребывания в вере мешают благодати входить в наше сердце, то что мы тогда делаем? Чем мы занимаемся в церкви? Может происходить чисто внешнее изображение. В это очень трудно поверить, еще раз оговорюсь, потому что злые духи умеют имитировать духовную жизнь. Вот в этом мы не специалисты. Тут мы полные дилетанты. Мы даже представить себе не можем разницу вот этого нашего нынешнего состояния, плотского, как его называют святитель Игнатий, кровяного, душевного, страстного. Еще один синоним, самый неприятный для нас, бесовского. Вот все эти слова синонимы, он их пишет прямо через запятую. И когда мы последнее слово читаем «бесовское состояние», то это коробит нас, прямо дергает, хочется возмутиться, что это несправедливо, слишком крутой диагноз. Почему бесовское состояние, когда мы уже столько времени в храме, в церкви, в вере, исповедуемся, причащаемся, соблюдаем посты, читаем молитвенные правила, делаем добрые дела, даже некоторые заповеди исполняем. Ну и мы много-много сейчас наговорим всякого хорошего, что, в общем-то, традиционно принято считать православием, имеется в виду жизнью православного человека, как будто бы это соответствует нравственному преданию церкви, хотя такие слова, такие выражения вообще нигде не слышны, никто их не произносит. Как только мы сделаем некоторый акцент в другую сторону, что мы должны жить, если мы православные христиане, не только в признании догматов церкви, то есть хранить догматическое предание церкви, никак их не искажать ни в коем случае, что для нас всегда непонятно, но с нас, собственно говоря, здесь спрос самый минимальный, в уровне нас, простых мирян, занятых заботами, проблемами, трудами, болезнями, детьми, внуками, садами, огородами, работами, ну и так далее, ремонтами. Это дело пастырей и особенно архипастырей. А вот нравственное предание церкви, то есть как жить-то по-христиански, как жить правильно по-христиански, вот это для нас как бы наше естественное, прямое наше задание, задача от Христа. Если мы решили стать христианами, приняли святое крещение или приняв его в прежние далекие годы, сейчас вдруг задумались над тем, как мы живем, правильно или нет, и хотим или не хотим спасаться, что нас ждет впереди. Итак, когда мы перейдем на такие понятия, нравственные предания церкви, то здесь мы уже несколько теряемся. Почему так? Потому что мы не знакомы с ним. Мы даже не знаем, собственно говоря, что это такое, где это изучают, в какой отрасли богословия преподают вот эти дисциплины, где нас кто этому учил, где мы сами изучали этот вопрос. И когда каждого человека вот так зажать в угол и начинать задавать ему такие сложные, неприятные вопросы, человек начинает крутиться, печалиться, переживать, а то еще в ответ скажет что-нибудь грубое, что ты пристал. Ну что ты пристал в самом деле? Живу и живу, учусь спасаться, молюсь, каюсь, там как могу, там дела делаю, там с грехами борюсь, но что-нибудь мы все равно ответим. Потому что какие-то признаки православности у нас все-таки есть. Крест на груди ношу, наконец, скажет человек. Иконы дома держу. В советское время и этого не делали. В храм хожу периодически, 2-3 раза в год, а может даже каждый месяц. Вот сколько дел. Итак, у каждого из нас будет несколько дел, ну, пальцев, может быть, на двух руках хватит, Но их будет все равно с десяток, которые мы делаем традиционно, считая себя православными. Так неужели в этом и заключается нравственное предание православной церкви? Когда мы с ним не знакомились, мы не понимаем, насколько оно глубже и насколько оно шире. И вообще, в чем оно заключается-то? И когда мы начнем предметно уже какие-то вопросы задавать, тогда люди действительно беспокоятся. А что такое покаяние? Что такое покаяние? Вот ответить на этот простой, кажется, вопрос, а сразу далеко не удается, очень многим. А вот тут одни, значит, в полемике, активные такие борцы против церкви, спрашивают одного христианина: а ты православный? Он говорит: православный. А чего ж ты не христианин-то? Вы ж какие-то православные, вы ж не христиане. И этот бедный затрудняется ответить, он не может ответить на этот вопрос. И этот его победил, получается, в полемике. Вот такой православный, который не знает, что он христианин. И чем отличается православие от христианства, загнал его в тупик. Это опять по теории, а по жизни. А по жизни что и как. Вот насколько наша жизнь соответствует тем правилам христианского поведения, которые проповеданы в Евангелии. В Евангелии даны нам заповеди Господа Иисуса Христа. Весь Новый Завет, он насыщен этими заповедями, и если их все оттуда повыбирать, то их получится очень-очень много. И вот один из вариантов оценки нашего состояния, насколько я соответствую как православный христианин, если я думаю о вечности, насколько я соответствую вот этим заповедям. При этом нарушение этих заповедей нужно признавать грехом. Поэтому в грехах нужно каяться. И нужна не лихорадочная такая борьба с грехом, а несколько системная такая борьба с правильным взглядом на эти самые грехи, насколько они друг с другом связаны, как они могут соответствовать какой-то общей теме, как они могут объединяться в какие-то общие группы, как образуют целые страсти, которые есть смертельные болезни души, и как с этими смертельными болезнями души человек живет и думает, что он готовится к вечности. А эти смертельные болезни души, по-другому еще их называют отцы подобие дьяволу. И опять мы здесь попадаем в некоторое огорчение. Ну как, если страсти во мне есть, то значит, любая из страстей – это подобие дьяволу, а их 8 отцы назвали, значит, я по 8 параметрам дьяволу подобен, но надо проверить себя, да и все. Что тут смущаться, что тут гадать, что тут надумывать себе, да или не да? Получится – да. Если взять какую-нибудь соответствующую инструкцию, вот мы предлагаем вот этот дневник кающегося, и тут нетрудно каждому себя продиагностировать, есть у меня вот эти страсти или нет. При проверке все 8 же находятся. Или, например, такое понятие из нравственного предания церкви, которое изложено в творениях святых отцов, что смертный грех даже один, неосознанный, не раскаянный человеком и не заглаженный здесь на земле, он утянет душу в ад. Так надо бы знать тогда об этих смертных грехах. Это же тоже область нравственного предания церкви. У покаяния есть свои первые признаки, говорит святитель Игнатий. Надо ли нам это знать? Да, конечно, надо, потому что мы же можем опять имитировать покаяние. Или злые духи в нас, когда мы изображаем вот эту борьбу, изображаем христианскую жизнь, они прекрасно могут имитировать покаяние. И в этой имитации у нас не хватит никогда ни опыта, ни знаний, ни способностей определить эту подделку, эту ложь. Так мало того, злой дух в нас может имитировать любую добродетель. Любую добродетель. Любая из страстей, она может так ловко оборачиваться другим боком, другой стороной, или как бы заворачиваться в какую-то оберточку такую блестящую, что она может казаться добродетелью. И только опытный взгляд духовного человека, он может определить, подделка это или это действительно добродетель. Как будто бы я сам, имея внутри какую-то болезнь, опасную смертельную болезнь, часто человек не может ее в себе чувствовать, видеть, диагностировать. А вот опытный специалист, врач по каким-то определенным анализам, он может определить. Даже в самом начале эту смертельную болезнь, когда она еще только начинает свое развитие, и пока еще не поздно, надо предпринять какие-то меры обязательно. Вроде бы так в медицине, да? Мы бы хотели, чтобы к нам так относились врачи телесные. Но ведь духовные врачи, пастыри и архипастыри, они должны делать нечто подобное в отношении нас. И вот когда мы входим в церковь, переступаем порог храма, мы еще не вошли в церковь, как в тело Христово, но порог храма переступили, там всегда нас встречают какие-то задачи, какие-то проблемы, нам ставят какие-то рекомендации, дают какие-то советы. И вот руководствуясь этим всем в самом начале, мы, к сожалению, остаемся в определенной плоскости ошибок, заблуждений, которые называются православием, как бы это вместо нравственного предания церкви, нам что-то предлагаться может другое, чисто внешнее. Вот эта вот оболочка, которая на вид может быть привлекательной, на вид может быть интересной, на вид может быть, как мне кажется, какой-то благочестивой, что-то новое для меня. И я думаю, что в этом православие есть, в этом жизнь православного человека и заключается. И традиционно это набор нескольких дел, нескольких мероприятий, которые в самом начале почти любой человек пытается воспринять. Вот этот набор первых задач, первых дел, которые нам предлагаются при входе в храм, это является действительным нравственным преданием церкви или нет? Вот такой тяжелый вопрос я и попытаюсь сейчас поставить перед вами, буду пытаться на него отвечать, а вам предоставляется возможность смотреть, насколько есть или нет вот эти традиционные ошибки, которые бывают у нас в самом начале духовной жизни, насколько есть они лично у меня или нет. Причем, еще раз подчеркнем, что эти самые ошибки, заложенные в самом начале, они могут в течение всей нашей христианской жизни в нас сидеть. Как некоторые язвы, как некоторые занозы гноящиеся, как некоторые там признаки некоторых смертельных болезней, которые удивительно, но не мешают, препятствуют благодати входить в наше сердце. Они могут быть такого серьезного плана, вот эти ошибки, духовные ошибки с самого начала нашей церковной жизни, что они так и не дадут благодати войти в наше сердце. Потому что они, эти ошибки, могут быть основаны на страстях, на наших. Они могут легко подпитывать наши страсти, при том, что мы думаем, что мы делаем добро и развиваем добродетели. В самом деле вот эти дела могут подпитывать наши страсти. Любая страсть, оставленная без борьбы, говорит святитель Игнатий, а здесь борьбы не будет, потому что я буду думать, что это нужно, это правильно, это же мне сказали, это значит надо, но страсть при этом будет через это дело подпитываться и фактически другие какие-то проявления страсти я уже не буду делать, а это буду сохранять. И оно под видом православия, под видом моей христианской жизни будет постоянно присутствовать во мне. Представьте, насколько это опасно. Невидимо тайно будет подпитываться во мне страсть, будет изображаться вид борьбы, изображение обязательно какое-то будет, но страсть будет продолжать подпитываться, и фактически я оставил без борьбы ее страсть в этой части. Страсть, оставленная без борьбы, также утягивает душу в ад, как и один, даже один смертный грех. Вот если знать вот эти параметры духовной жизни, то нам нужно не только глубоко себя исследовать на предмет вот этих смертных грехов и духовных наших болезней, страстей, но и посмотреть с самого начала, не остались ли у нас эти ошибки в самом начале, не присутствуют ли они в нас до сих пор, являясь действием страстей, подпиткой этих страстей. И в результате долгие годы церковной жизни могут обернуться мне потом совершенно таким невероятным для меня отчаянием, когда на суде Божьем мне будут предъявлены вот эти мои дела как грехи. А я всегда их могу считать добром. Я их могу делать как добро. И вот эти ошибки с самого начала, они естественным образом совершенно закладываются в нас. Это проблема, это беда современной земной церкви. И нам неплохо было бы их знать. Ну хотя бы для того, чтобы, если мы захотим, то можно было бы с ними побороться и их устранить.